и в этом блаженство. — Вы, значит, сейчас спокойно блаженствуете? Дракула развел руками. — Я не смог пройти так далеко, как Будда и его ученики. Я видел только проблески изначального покоя. Отчасти потому, что для современного ума этот путь стал намного сложнее. А отчасти потому, что мне не хватило жизненного срока. Но я успел разработать учение, наиболее подходящее для вампиров, чтобы они не повторяли моих ошибок и двигались к цели напрямую. Оно называется «Тайный черный путь». Кто-то из моих учеников может встретиться и вам. И что случилось дальше? Дальше я умер. Вам предоставили золотой парашют? Он не был мне нужен, — сказал Дракула. Мне некуда было падать. Для меня к этому времени уже не осталось верха и низа. А потом, — спросила Гера, — Дракула пожал плечами. Поскольку моя практика была недостаточно длительной, я родился снова, но уже не вампиром. Гера засмеялась, и ее смех был холодным и злым. — Как так? — спросила она. — Вы нам только что целый час объясняли, что никакого я на самом деле нет. А потом говорите, что родились снова. Кто тогда родился?
— Ты ведь учила в школе физику, Гера, — сказал Дракула.
— Когда волна распространяется в пространстве, каждая ее точка становится источником новой волны. В волне нет ничего постоянного, это просто колебания частиц воды, каждую секунду разных. Но когда волна доходит до преграды, она отражается и движется в другую сторону. Смерть — граница жизни. Волна не расшибается о нее, волна отражается и движется дальше. Нет никого, кто перерождается в аду или раю. Просто угол падения равен углу отражения.
«Большинство анимограмм никуда не движется», — сказал я. Чтобы они пришли в движение, нужен наблюдатель.
— Анимограммы — это костюмы, сброшенные улетевшим светом, — ответил Дракула. — Гильзы мертвых ос. Они годятся для того, чтобы рыться в прошлом или дурить людей. Но они не имеют отношения к тому, что когда-то носило этот костюм. Загробный мир — мир тьмы, но это не значит, что свет, отпечатки которого ты исследуешь, умер. Он носит другие наряды и знать ничего не хочет о том, что было с ним прежде, потому что это было уже не с ним. У него нет «я». Вампиры над ним не властны, и это самая прекрасная вещь на свете. Понял?
Я неуверенно кивнул.
— Так значит, вы стали богом? — спросила Гера. — Так это называется у вас, — сказал Дракула. — На самом деле ничего особо хорошего в этом нет. Обычная судьба тех, кто потерпел неудачу в духовной практике.
«Многие всю жизнь молятся о такой неудаче», — сказал я.
«Стать богом не так уж сложно», — отозвался Дракула. «Человеку для этого достаточно перестать кормить собой вампиров, включая самого главного. Это и есть секрет, который вампиры охраняют от людей. Кто-нибудь из моих учеников, Рама, обязательно расскажет тебе остальное при первой возможности».
Гера вдруг взялась за голову, словно у нее начался приступ мигрени. Я шагнул к ней и обнял ее за плечи. Ее тело дрожало, и эта дрожь с каждой секундой становилась сильнее. — Дорогая, не волнуйся, — заговорил я. Просто она оттолкнула меня с такой силой, что я отлетел на несколько метров и ударился об одно из кресел.
— Я все сейчас пойму, — сказала она. — Я все пойму и вспомню. И вам будет плохо, очень плохо.
Застывшая на ее лице боль постепенно превращалась в гримасу ярости. Она взмахнула руками, словно набрасывая что-то на Дракулу, потом еще раз. Это было красивое движение. Она как будто пыталась доплыть до него стилем баттерфляй. Но я заметил, что ее руки начинают меняться. Сперва они сделались серыми. Потом они начали быстро толстеть, а их уродливо удлиняющиеся пальцы, соединенные темными перепонками, стали превращаться в огромные мшистые крылья, каждый взмах которых посылал вперед волну ветра. Этот ветер быстро достиг силы урагана. Стоящая в зале мебель пришла в движение, ковры взлетели, кресла и диваны поехали по полу. Только стол, на котором сидел Дракула, оставался неподвижным. На месте Геры было уже что-то неопределимое. Серая туша, машущая крыльями все сильнее и быстрее. Стол с Дракулой покачнулся. И тогда он поднял руку. В ней вспыхнул золотисто-голубой огонек. Он растянулся вверх и вниз, превратившись в тонкий золотой посох, которым Дракула стукнул об пол. Ослепительно сверкнуло, и на несколько секунд я перестал видеть. А когда ко мне вернулось зрение, стол с сидящим на нем Дракулой исчез. Вместо него я увидел огромный цветок с красными лепестками, поднявшийся из пола. В его центре стояла тонкая синяя фигурка Дракулы. Он делал странные движения руками. Его ладони были пусты, но он непонятным образом так перемещал их в пространстве, что в некоторых местах они оставляли свой отпечаток или тень. Каждая из этих теневых рук держала какой-то предмет. Один был отдаленно похож на колокол, другой — на трезубец, третий — на веер. Три остальных предмета не были похожи ни на что из мне известного. Все это тут же начинало тускнеть и расплываться, но руки Дракулы снова оказывались в тех же местах, и их воздушные отпечатки опять становились плотными и материальными. Потом его руки начали двигаться с такой скоростью, что перестали быть различимы. И тогда я отчетливо увидел существо с шестью руками, каждая из которых сжимала атрибут неземного могущества.
— Предатель! — хрипло крикнула Гера.
Это была уже не Гера, а с каждой секундой разрастающаяся Иштар. Она махала крыльями все яростнее, и все, что попадало в фокус создаваемого ими ветра, срывалось с места, катилось по полу и расшибалось о дальнюю стену зала. Потом рухнула и сама эта стена, за которой открылось черное ночное небо. Тогда стоящий в огромном цветке Дракула взмахнул одновременно всеми шестью руками, и между ним и Иштар появилась прозрачная голубоватая стена, похожая на заледеневшее стекло. Крылья Иштар несколько раз ударили по преграде, не причинив ей никакого вреда. А затем одно крыло разрослось настолько, что зацепило меня и швырнуло на прозрачную стену. Я пришел в себя от того, что кто-то плеснул мне в лицо очень холодной водой, кажется, даже со льдинками, одна из которых больно уколола меня в закрытое веко. Я открыл глаза. Передо мной стояла одна из прислужниц Иштар. В ее руке было серебряное ведерко для шампанского. В первый момент мне показалось, что прислужница свисает с потолка. А потом я понял, что она как раз стоит на земле. Это я сам свисал с золоченой жерди. Увидев, что я пришел в себя, прислужница тут же исчезла за дверью. Я поймал рукой витой шелковый шнур, потянул за него, и, похожая на огромное резное стремя конструкция, опустила меня к полу. Все еще избегая смотреть на голову Геры, в ее перламутровой раковине я слез с жерди, поднялся на ноги. Они прилично затекли, чего никогда не бывало со мной в собственном Хамлете, и взялся руками за голову. Голова болела так, словно я ударился об эту стену на самом деле. Вдруг я услышал тихий голос Геры и вздрогнул от неожиданности. Она пела, затянула бурой тиной гладь усталого пруда. Ах, была как Буратино я когда-то молода. Этого я не ожидал. Я поднял на нее взгляд. Гера смотрела в угол. На ее глазах блестели слезы. Я заметил тонкую вертикальную морщинку между ее бровями. Раньше ее не было. Только что я думал о тысяче разных вещей, и главным моим чувством был страх. Но все это сразу исчезло, и осталась одна жалость. Я шагнул к ней. Обнял ее голову и принялся гладить ее волосы, бормоча слова невнятного и, главное, очевидно, лживого утешения. — Ну что ты, милая? Что ты? Не надо. Все будет хорошо. Но Гера плакала все сильнее, так что скоро на моей рубашке образовалось большое мокрое пятно. Потом она поглядела мне в глаза и тихо спросила. — Рама, скажи, только честно, ты меня хоть чуть-чуть еще любишь? — Не знаю, мышка, — сказал я. — Наверное, немного, да. Просто ты меня неудачно кусаешь, когда я в депрессии. — Спасибо, — прошептала она. — Даже если врешь. А теперь иди сюда. Нет, ближе. Еще ближе. Не бойся. Не проглочу.